Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве в подъезде собственного дома застрелен известный в своей среде антифашист и левый активист Иван Хуторской. Друзья и коллеги по движению не сомневаются, что убийство совершили фашисты, и оно напрямую связано с политической и общественной деятельностью антифашиста. По данным экспертов, радикальные националисты всерьез взялись за тактику индивидуального террора и останавливаться не собираются. По официальным данным, расстрел Ивана Хуторского – шестое по счету убийство антифашиста в Москве. Рост националистической угрозы в российском обществе в связи с очередным убийством одного из лидеров антифашистской молодежи мы обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, друзьями Ивана Хуторского. Все трое находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Верховскому. Чем вы объясняете активизацию агрессивного национализма?
Знаете, мне кажется, что ситуация в стране просто такова, что много лет у нас в обществе очень большой процент людей сильно не любит всяких чужих, там, в этническом смысле, иногда в религиозном. И это много, это примерно половина населения. Поэтому, в общем-то, честно говоря, неудивительно, что находится сколько-то тысяч молодых людей, ну, как правило, молодых людей, которые эту нелюбовь исповедуют и практикуют в крайнем выражении. И это в каком-то смысле нормально. Ненормально то, что их деяния много лет оставались практически безнаказанными. И от этой безнаказанности они, в общем, расплодились больше нормы, потому что в других странах, где тоже существует довольно сильное ультраправое движение, в Британии или в Германии, оно сдерживается всякими противостоящими факторами. Это и общественное противодействие, и, в общем, простое полицейское усилие. И там были времена, когда убивали помногу, не так помногу, как у нас, конечно, но все-таки. И с этим удалось справиться. А у нас вот какие-то меры серьезные начали предприниматься, ну, в последние года два, можно считать. А инерция это роста продолжается, у движения есть своя инерция.
Вопрос Максиму, активист антифашистского движения. На чем основана ваша уверенность, что убийство это напрямую связано с политической и общественной деятельностью вашего друга?
Ну, начнем с того, что Иван подвергался нападению неоднократно. За последние 4 года, это 5-е или 4-е, я уже сомневаюсь назвать точную цифру нападения на него. До того были случаи нападения на него с холодным оружием, он получал серьезные травмы. Вот, в 2005 году он находился на грани жизни и смерти, но выкарабкался из этой ситуации, восстановил организм, как бы, хотя ни врачи, ни родные-то верили, но врачи не верили в способность того, что он выживет после предыдущего нападения, когда ему проткнули горло отверткой и как бы перебили мозжечок. Вот, но он встал, как бы он спортсмен, парень, самбист, он встал на ноги, начал тренироваться, восстановился и, в общем-то, в принципе, является примером такого человека уникального со своей целеустремленностью, как бы цельностью личности. Кроме того, можно сказать о том, что он работал юристом, да, вот последнее время он работал, кажется, с трудными подростками, занимался там каким-то образованием, насколько мне известно, трудных подростков где-то в своем округе, да, по месту проживания. Он так, естественно, не особо распространялся, как и многие ребята там, о каких-то конкретных местах работы и так далее. Вот. Но это все можно, естественно, выяснить. Ну, что добавить? Да, соответственно, мы связываем напрямую это с убийством, с задержанием, точнее, подозреваемых по делу Маркелова, потому что у нас есть информация, она подтверждается разными источниками о том, что помимо Тихонова и Хаси, которые все-таки, по нашему мнению, скорее всего, имеют отношение к этому преступлению, на свободе находится еще часть этой, как бы, группы, именно вот конкретно вот этого радикального радикальные группировки. Ну, кроме того, и, может быть, отдельные какие-то еще автономные группы, да, ихних сторонников. Но, скорее всего, это непосредственно связано с делом Тихонова и Хасис. Вот. Я не исключаю даже, что огнестрельное оружие, может быть, одно и то же было, что в убийстве Маркелова, что в этом случае. Вот. Наши есть еще дополнительная версия. Дело в том, что Тихонова и Хасис содержали 3-4 числа, как доложил Бортников президенту Медведеву, что их взяли накануне подготовки громкого убийства. Вот. По нашим предположениям, готовилось убийство Алексея Лесинова, который 5 числа выходил из места заключения. Это Алексей Лесинов, антифашист, который был заключен в тюрьму как бы по сфабрикованному уголовному делу, по нашему мнению. Вот. Соответственно, возможно, что эти планы были нарушены, и следующей жертвой стал Иван Хуторской, который был давно для них целью, ну, номер один.
Вопрос Елене, активистки антифашистского движения, также одной из друзей Ивана Хуторского. Разделяете ли вы убеждение ваших друзей, что националисты всерьез взялись за тактику индивидуального террора и останавливаться не собираются?
Ну, знаете, я думаю, что это достаточно очевидно. Мы видим то, что происходит в последнее время. Сколько убийств, что фактически каждый год убивают наших товарищей. Активистов, антифашистов, за их убеждения, за их активную жизненную позицию. И, конечно же, в принципе, мне кажется, любому более-менее мыслящему человеку понятно, что это политические убийства, мотивированные, политически мотивированные убийства, и что это не просто драки на улицах, когда бывают, всегда бывают какие-то случайные жертвы, это именно тактика индивидуального террора, потому что действительно убийцы пытаются запугивать, пытаются деморализовать каким-то образом активистов антифашистского движения. И это очень громкие, действительно, громкие дела, громкие убийства, хотя бы вспомнить того же Стаса Маркелова. То есть это убийство, которое потрясло достаточно большой круг, ну, да, всю общественность. Вот, поэтому, да, конечно, безусловно, это тактика запугивания, тактика террора.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что рост националистической угрозы в российском обществе в связи с очередным убийством одного из лидеров антифашистской молодежи мы обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, друзьями Ивана Хуторского. Все трое находятся в нашей студии. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», ожидал активизации агрессивного национализма.
Можно было ожидать убийства после того, как прошли 4 числа акции. Нацисты, не смущаясь, демонстрировали свою позицию. Я видел по телевидению кадры, когда они говорят, что мы будем агрессивно дальше себя вести. Они показывали ножи из-за пазухи, вытаскивали. Прямо на митинге призывали вооружаться. То есть совершенно очевидно, что нацисты находятся сейчас в активной фазе, что они планируют государственный переворот. То есть есть нацистское подполье, которое сейчас не видно. А мы видим на поверхности этих людей, которые демонстрируют свою силу, и не то, чтобы они искусственно запугивают общество. Просто к этому надо довольно серьезно относиться. Единственное, кто противостоит агрессивному нацизму в России, это, конечно, антифашистские молодежные движения. Я их давно призываю к тому, чтобы они не дрались. Известно, что антифашисты, защищая себя, чаще всего защищая свои концерты, они дерутся с нацистами, это известно. Но они никогда не убивают нацистов, а нацисты их давно убивают. Это, конечно, вызов обществу, вызов спецслужбам, вызов вообще власти в России, что расстреляли молодого антифашиста.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что рост националистической угрозы в российском обществе в связи с очередным убийством одного из лидеров антифашистской молодежи мы обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, друзьями Ивана Хуторского. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
С нацистами я встречался еще в 90-м году где-то, в том числе был такой Николай Лысенко, если помните, депутат Думы был. Вот он там флаг украинский рвал демонстративно во время заседания Думы. То есть, ну, народ какой, разный. В основном, что, я так полагаю, что это еще Тихомиров писал 1895 год был, борьба века. То есть, смута в мозгах.
Вопрос Александру Верховскому. Когда вот распространилась и как широка география вот этого националистического движения молодежного?
Ну, если говорить именно вот о радикальной группе, которая практикует насилие, то исторически оно появляется в центрах, в первую очередь в Москве, в Петербурге, отчасти в Калининграде, и постепенно распространяется по стране. Сейчас, ну, по нашим данным, которые, конечно, ну, к сожалению, все равно являются фрагментарными, есть регионы, где мы замечаем, что много нападений, там, в Нижнем Новгороде, допустим. А есть регионы, где мы не замечаем нападений, но почти уверены, что они есть. Просто там настолько все закрыто, что информация не просачивается к нам, к сожалению. На юге в основном России с этим проблемы большие. В принципе, у меня такое ощущение, что сейчас практически во всех больших городах, ну, за определенными исключениями, в основном в национальных республиках, где не удается развиться этому движению, везде есть.
Тот же вопрос Максиму, активисту антифашистского движения. В каких городах вот у вас есть единомышленники?
Ну, у нас также, в общем-то, от Калининграда до Владивостока есть единомышленники, потому что это здоровая реакция общества, да, когда появляются люди, которые как-то реагируют на проявление агрессивного национализма, неонацизма, да, который вообще, в принципе, оскорбителен для нашей страны. Как бы, ну, это нормально, что есть еще как бы какая-то непотерянная здоровая молодежь, которая, с одной стороны, не превратилась в каких-то зомби массовой культуры, да, какой-то дегенеративной, а с другой стороны, не повернулась лицом к вот каким-то таким очень простым, примитивным, каким-то животным лозунгам там, расизма, национализма, из которого вырастает откровенный неонацизм, как бы, ну, идеология, осужденная человечеством.
Вопрос Елене, также активистки антифашистского движения. Ощущаете ли вы поддержку или противодействие со стороны правоохранительных органов?
Ну, знаете, это как бы достаточно сложный вопрос. То есть, конечно, поддержка ощущается тогда, когда убивают твоего товарища. Безусловно, как бы представители органов пытаются с тобой как-то сотрудничать, чтобы помочь раскрыть дело. Вот. То есть в этом как бы можно чувствовать такую прямую поддержку. Но когда как бы все замолкает, все становится на круги своя, то, безусловно, когда, опять-таки, происходит очередное убийство, и когда ты понимаешь, что это все как каким-то образом связано, что это может быть связано там даже с какими-то событиями, когда эти люди виноваты в других убийствах, да, то есть фактически людей не сажают в тюрьму, а дают какие-то там маленькие сроки, то есть тогда ты понимаешь, что правоохранительные органы не особо-то на самом деле, возможно, как-то до конца заинтересованы в том, чтобы там пересажать всех, кто действительно причастен к тому или иному убийству. То есть здесь такой, я бы не стал бы здесь давать однозначный ответ.
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член Общественной палаты, удручен нетерпимостью в российском обществе.
В обществе существует очень сильная вражда разных слоев, национальных групп, социальных групп, неприязнь к сексуальным меньшинствам, к Западу, к религиозным малочисленным конфессиям. Этот инцидент показывает, насколько распоясались, насколько безнаказанно чувствуют себя доморощенные фашисты. Это практически еженедельные убийства мигрантов, представителей этнических меньшинств. Это переполненный ненавистью интернет, где содержатся списки антифашистских деятелей, общественных организаций, писателей, журналистов, правозащитников, их домашние адреса, телефоны, призывы к убийствам. Если власть не осознает этой опасности, то коричневая лавина, она будет поглощать все большее и большее пространство.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, дамы и господа.
Здравствуйте.
Ну, мне так кажется, понимаете, вот я с юга звоню, да? Вот я смотрю, вот у нас малолетки есть, которые как бы симпатизируют фашистам, я имею в виду скинхеды там, ну, такие. Ну, они шалуны безобидные такие. Вот в основном все происходит как бы в Москве. И вот я хочу сказать то, что если бы власть видела настоящую угрозу от такого нацизма, фашистов, как бы, вот, доморощенных, они бы давно уже применили бы такую тактику более силовую, более, ну, так сказать, которая бы изолировала бы этих людей. Но...
Вопрос Александру Версковскому. Настолько ли безобидны вот националисты, как говорит наш радиослушатель, и чем объяснить их безнаказанность?
Ну, скажем так, бывают более и менее безобидные люди, это естественно в любом движении. Не всякий человек, который состоит в националистической организации и там разделяет российские представления, непременно потом будет совершать насильственные преступления. Это совершенно не обязательно. Он может много говорить каких-то резких слов, и, ну и какие-то из них, наверное, тоже будут противозаконными по нашему законодательству, но это все-таки не то же самое, что кидаться на кого-то с ножом. А с другой стороны, по внешнему виду, как вот радиослушатель говорит, судить довольно трудно. И откуда он знает, эти безобидные молодые люди, что они делают, когда он на них не смотрит. Что касается того, как на это реагирует власть, вы знаете, она везде очень по-разному реагирует. Это очень сильно зависит от региона. Даже вот в прошлом году, за этот год, собственно, в основном, да, в Москве вот этот департамент по противодействию экстремизму разгромил просто... практически полностью, довольно сильную нацистскую группировку, которая называлась Национал-социалистическое общество. Пересажали, в общем, всех основных людей. Когда надо, так сказать, когда соберутся, тогда это возможно. А в Петербурге, например, мы совершенно ничего подобного не наблюдаем. Там вот есть люди, которые идет процесс над там давно уже арестованной бандой, но никакими новыми успехами местные правоохранители похвастаться не могут, хотя известно, что в Петербурге тоже все не слава богу. И так далее. Это очень сильно зависит даже не только от политических каких-то решений, но и от индивидуальных. Мы вот видели, скажем, что когда в Москве и Подмосковье почти одновременно несколько лет назад поменялись прокуроры, тогда следствие от них же зависело, в Москве началась какая-то деятельность по пресечению таких преступлений, а в Подмосковье, наоборот, прекратилась, а до этого была. То есть вот настолько очевидно было, что от человека зависит.
Вопрос Максима, активист антифашистского движения. По-вашему, можно ли говорить, что нацистов загнали в угол, и они огрызаются, как загнанные звери, или еще преждевременно так говорить?
Нет, так говорить преждевременно, потому что на самом деле сейчас существует большая инерция, да, роста националистического движения, откровенно нацистского. На самом деле речь идет о какой-то двойственной реакции, потому что, с одной стороны, мы видим преследование группировок вот, национал-социалистического сообщества, да, нескольких арестованных в последнее время, ну, группы, которые, на которых множество преступлений и так далее, довольно-таки там громкие такие следственные эпизоды и так далее. Но на самом деле, с другой стороны, мы видим то, что та же самая часть разгромленного вот этого национал-социалистического общества, многие известные нам персонажи оттуда, да, которые там занимали активную позицию, сейчас перекочевали в такую структуру под названием «Русский образ», да, который сейчас непосредственно упоминается в связи с убийством Станислава Маркелова. И мы, с одной стороны, видим... как прессуют, скажем так, одних, да, нацистов, другие нацисты при этом 4 ноября у стен Кремля дают концерт неонацистской группы «Коловрат», которая осуждена в других странах европейских, где они подвергались арестам и так далее. В европейских странах нет. Мы в нашей стране, в городе-герое Москве, позволяем оскорблять себя выступлениями неонацистской группы, которая прославляет героев Роа, поет песни об убийствах инородцев и так далее. И это... один момент, то есть почему этим людям разрешают проводить подобного рода мероприятия, да, в центре Москвы? Тут можно указать на разного рода связи, да, я знаю, что там заигрывают отдельные чиновники из администрации президента с этой структурой, из русского образа. Это как бы, ну, довольно-таки откровенно признается, ну, скажем так, в каких-то таких кулуарных разговорах, да, политических людей, осведомленных. Вот. А кроме того, есть еще такой человек, как, например, депутат Максим Мищенко, да, руководитель у нас Комитета Государственной Думы по молодежной политике, лидера России молодой. Это человек, который откровенно оказывает поддержку и русскому образу, и движению сопротивления Романа Зенцова из Санкт-Петербурга, который исповедует откровенно на нацистские взгляды, и который, если мы сегодня говорим о том, что у нас идут проверки людей из организации «Русский образ» на причастность к убийству Станислава Маркелова, в том числе вот сегодня была проверка журналиста из «Комсомольской правды», который был также членом этой организации «Русский образ». Вот, с одной стороны, мы это имеем, а с другой стороны, депутат Мищенко встречается с этими людьми, как бы оказывает им всяческую как бы поддержку, заигрывает с ними. И это человек, который у нас в Государственной Думе отвечает за молодежную политику. Кстати, сегодня произошло то же событие. Было распространено заявление и совершено нападение группы автономных антифашистов, которые, ну, возможно, что это какая-то эмоциональная реакция каких-то отдельных людей, да, но было так или иначе как нападение без каких-либо жертв, просто порча имущества на офис России молодой, да, ну, возможно, как бы какие-то, то есть люди эмоционально так отреагировали на ситуацию с убийством там Ивана, да, Хуторского, вот, распространили свое заявление как от группы автономных антифашистов, что они не приемлют прежде всего политическую крышу радикального национализма и неонацизма. В данном случае, как бы, я считаю, этот вопрос очень серьезный, мы будем его поднимать и дальше, и надо вскрывать эти связи, потому что можно вспомнить то же самое национал-социалистическое общество, которое курировалось Куриновичем, депутатом из Государственной Думы. Там активные члены национал-социалистического общества были помощниками депутата. Это уже всплывало много раз в прессе, все это обсуждалось и так далее. Повторяется та же самая история, те же самые лагеря вооруженные, да, и так далее, как бы те же самые заигрывания, все, какие-то поездки там на дачи, в леса, устраивание каких-то лагерей. Вот, в итоге, как бы, мы получаем то, что потом оказывается, что вот, ну, у нас, как бы, и в русском образе не все так безопасно. А, кстати, надо упомянуть, что организация «Русский образ», да, она, то есть, у нас есть конкретные факты, которые можно поставить им в вину. Например, то, что они делают официально на своем же ресурсе заявление совместно с террористической международной организацией «Blood and Honor», да, как бы, «Кровь и честь» известная организация, самая известная неонацистская организация международная, признанная террористической во многих странах, вот, и с радикальной старейшей российской группировкой ОБ-88, которая известна рядом преступлений, ну, в том числе вот Никита Тихонов, он входил в эту группировку ОБ-88, и еще проходил в эпизоде по убийству Александра Рюхина, молодого парня, который шел на антифашистский концерт.
Напомню, что в Москве в подъезде собственного дома застрелен известный в своей среде антифашист и левый активист Иван Хуторской. Друзья и коллеги по движению не сомневаются, что убийство совершили фашисты, оно напрямую связано с политической и общественной деятельностью антифашиста. По данным экспертов, радикальные националисты всерьез взялись за тактику индивидуального террора и останавливаться не собираются. Рост националистической угрозы в российском обществе в связи с этим убийством мы обсуждаем с директором информационно-аналитического центра СОА Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, друзьями Ивана Хуторского. Все трое находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных событиях. Юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в СИЗО в Москве, имел проблемы со здоровьем. Об этом свидетельствуют документы, полученные «Радио Свобода» от фонда. Копии жалобы Магнитского располагает также агентство «Интерфакс». В интернете появилось новое видеообращение сотрудника российских правоохранительных органов. Работник военной прокуратуры города Сочи, капитан юстиции Александр Попков, говорит о коррупции, о случаях безосновательного получения командирами жилья и преследованиях тех, кто осмелился жаловаться. В В Калининграде трагически погибла Ольга Котовская, известная журналистка, основатель первой в регионе независимой телерадиокомпании «Каскад». В понедельник вечером Котовская упала с 14-го этажа высотного здания в центре города. На 69-м году жизни скончался Николай Алялин, советский и российский киноактер, народный артист Украины. В Пензе задержан активист молодежного яблока Владимир Волков. Его обвиняют в причастности к поджогу офиса «Единой России». Израиль намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Палестинский представитель Саеб Арикаб заявил, что не имеет смысла вести мирные переговоры, в то время как Израиль расширяет свое присутствие в Восточном Иерусалиме. В Ираке курды и сунниты угрожают сорвать парламентские выборы, намеченные на 18 января. Они требуют изменить новые избирательные законы и расширить их квоту в парламенте. В Праге прошли торжества по случаю 20-летия бархатной революции, покончившей с коммунистическим режимом в тогдашней Чехословакии. В Германии выдвинуты обвинения в массовых убийствах против бывшего члена СС. Ему 90 лет, имя не называется.
Люди, которые...
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что рост националистической угрозы в российском обществе с очередным убийством одного из лидеров антифашистской молодежи мы обсуждаем с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, друзьями Ивана Хуторского. Вопрос Елене. Вот мы остановились на проблеме правоохранительных органов. Не кажется ли, что они своими неумелыми действиями создают фашистам орел мучеников?
Ну, в принципе, да, такой ореол создается иногда, но здесь надо добавить то, что, в принципе, фашисты сами себе, сами неплохо работают над созданием своего собственного имиджа, то есть они иногда, часто мы можем видеть, если мы мониторим интернет, то мы часто можем видеть, что некоторые события, которые, в которых они представлены в невыгодном свете, они их специально замалчивают, в то время как какие-то события, которые, где они предстают в качестве каких-то героев, они, естественно, пытаются их всячески как бы продвинуть. Вот. То есть еще хотелось бы добавить в продолжение разговора о правоохранительных органах и вообще о покровительстве власти фашистов, значит, тоже можно обратить внимание на то, что последнее убийство сделано из огнестрельного оружия, как и Стаса Маркелова, и Вани. Вот, в принципе, встает, как бы, возникает резонный вопрос вообще, насколько, как вообще, то есть так вот просто можно достать огнестрельное оружие, и насколько вообще у них развитая сеть, и насколько имеется, то есть это же как-то, насколько это все как бы может пройти так вот просто с рук, да, потому что если раньше мы видели преступления, действительно такие откровенно уличные, там, ножевые ранения и так далее, то сегодня это уже больше похоже на такой киллерский, какой-то киллерский след, да, то есть человеку просто стреляют в голову. Вот.
Почерк,
то есть
другой,
почерк,
да,
совершенно другой, то есть это говорит о том, что просто нацисты как-то, они выходят на более такой серьезный уровень. Вот что тоже говорит о том, что где-то правоохранительные органы, по-моему, явно не доработали.
Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова», наблюдает рост ожесточения в уличной войне.
Люди, которые участвуют в этой уличной войне, действительно определяют себя как антифашисты, определяют противоположную сторону как фашисты. На самом деле там, конечно, более все тонко. Мы вот предпочитаем их называть ультраправыми, но тем не менее, да, война идет. Антифашисты, антифа, которые придерживаются антифашистских взглядов и практикуют насилие, численно они, конечно, гораздо сейчас слабее, нежели противоположная сторона, ультраправые, неонацисты, их можно по-разному называть. Но сейчас количество вот антифашистов, антифа стремительно растет, поэтому и борьба на улицах будет, конечно, тоже накаляться, и жестокость этой борьбы тоже будет увеличиваться.
Слово Александру Верховскому.
Я хотел бы немножко развить то, что вот передо мной начали, по поводу действительно поведения правоохранительных органов. Здесь есть такая общая проблема, что они своими действиями, не только по отношению к ультраправым, естественно, создают вот этот очень сильный побочный эффект. Но с ультраправыми тут сейчас вот с Тихоновым и Хасис все были шокированы этим выводом людей в мешках на суд. Ну, зачем это было делать, совершенно непонятно. Если даже у этого были какие-то необходимые основания, то как-то можно было избежать, наверное. Ну, как-то вот мы не видим обычно людей в мешках, а тут почему-то увидели. Это очевидным образом дискредитирует процесс. И таких случаев много. И это, разумеется, относится и к тому, как правоохранительные органы действуют против не только там ультраправых группировок, но и против левых, там, демократов, кого угодно. Да? Даже там, где люди реально нарушают общественный порядок, допустим, да, действия правоохранительных органов непропорциональны. А в других случаях, наоборот, они отсутствуют. Вот, скажем, то, о чем говорил Лев Пономарев, да, я с ним, в общем, не очень согласен, что прям вот так на русском марше там Демушкин к чему-то призвал, и другой человек пошел и убил. Я думаю, что этот другой человек Демушкину совершенно не подчиняется, вообще в грош его, скорее всего, не ставит. Но, с другой стороны, верно и то, что у нас нет как-то нормального поведения. Вот если проходит русский марш, ну, у нас есть право на демонстрацию, все имеют право организовать демонстрацию, кто угодно. Но если люди в процессе демонстрации нарушают закон, им должно быть там сделано предупреждение, потом мероприятие должно быть закрыто, если оно продолжает нарушаться. Но вот этого вот разумного среднего пути никогда не наблюдается. Одно из двух. Или вот все пресекается изначально на корню, и тогда неизбежное нарушение, как было с тем же русским маршем предыдущие годы не раз. Или наоборот, все уж можно, и тогда просто что угодно. Вот группа «Коловрат», например, насколько я знаю, даже в закрытых помещениях последние годы не могла никогда концерт отыграть, всегда милиция пресекала это мероприятие. Вот, пожалуйста, посреди города, уж коли разрешили, так все, что хочешь, делай. Вот это неправильно.
За время нашего выпуска поступила новая информация о том инциденте, о котором рассказал Максим. Слово Максим, активист антифашистского движения.
Да, я расскажу немного, еще раз напомню об инциденте. Сегодня было распространено сообщение в интернете, в том числе различных антифашистских ресурсах, от группы автономных антифашистов, которые атаковали офис России молодой и приемные депутаты Максима Мищенко. Вот. Я напомню, что Максим Мищенко – это тот самый депутат, который покровительствует русскому образу, как бы является отчасти, по нашему мнению, ну, то есть не отчасти, а по нашему мнению, это прямая как бы политическая крыша современных как бы ультраправых, причем самых радикальных группировок. Вот. Его можно сравнивать там с депутатом Куриновичем из прошлого дома. Ну, так вот, можно приводить массу фактов как бы его связях с ультраправыми, это все очень легко найти в интернете. Ну, так вот, не зря как бы, да, эмоционально так люди отреагировали после убийства, решили в своем заявлении, тоже они обозначили, ребята, что это напрямую связано с последним убийством и с чередой как бы предыдущих убийств, и что в первую очередь нужно начинать с политической крыши радикальных националистов и неонацистов. И вот сейчас, пожалуйста, свою как бы депутат Мищенко подтвердил свою как бы агрессивность, да. Он вот в ОВД Басман был доставлен один из активистов, да, который участвовал в этом нападении, да, как бы, ну, это правонарушение, хорошо, да, но как бы можно понять эмоциональную реакцию людей, с одной стороны, да. Вот. Однако Максим Мищенко, депутат Государственной Думы, который отвечает нас за молодежную политику, приехал в ОВД Басманный и лично допрашивал вот этого вот паренька, да, не буду называть его фамилию, чтобы не давать повода, да, как бы для совершения очередного какого-то преступления. Вот. Ну, соответственно, вот депутат Максим Мищенко приехал, там брал у него какое-то объяснение на камеру, угрожал ему, запугивал какого-то, ну, видимо, наверняка, скорее всего, несовершеннолетнего какого-то молодого парня, да, который как бы решил вот так вот выразить, ну, свой как бы гнев, да, возмущение тем, что творится как бы, да, на улицах нашего города. Пусть это было так, да, выраженное, там, насколько мне известно, был, ну, какой-то серьезный урон нанесен, да, то есть, ну, даже не столько серьезный, сколько, ну, такой моральный урон, может быть, для них. Там были выбиты стекла, там что-то такое, погром какой-то был произведен в их офисе. Но это можно вполне понять, какую-то эмоциональную, да, реакцию людей, еще раз скажу. Ну вот Максим Ищенко еще раз проявил себя, и мы будем в дальнейшем ставить этот вопрос, надо поднимать этот вопрос по разным каналам, через общественную палату. Есть у нас Комитет Государственной Думы по безопасности, да, там вот Геннадий Гудков его возглавляет. Насколько я знаю, он тоже в последнее время там заинтересовался этой темой. Как бы я считаю, что должно быть какое-то противодействие. Пусть оно будет каким-то внутрикорпоративным. Мы в данном случае не являемся какими-то жесткими оппонентами, да, как бы власти. Для нас не, мы не занимаемся там либеральными какими-то речами о борьбе там с кровавым режимом и так далее. В данном случае мы отталкиваемся от конкретной проблемы. Мы смотрим шире, да, как бы большинство из нас имеет какие-то левые убеждения, да, и мы понимаем, что ультраправым можно противопоставить только распространение левых ценностей. Однако мы не сторонники конфронтации с кем бы то ни было, кроме вот откровенных неонацистов, поэтому мы готовы к сотрудничеству и с общественной палатой, и с ГУВД, и с правоохранительными органами, и мы в последнее время пытаемся наладить такое сотрудничество, однако как бы зачастую оно отвергается, как бы, хотя я не понимаю, вроде бы антифашистская молодежь — это здоровая абсолютно реакция общества.
Владимир Прибыловский, редактор сайта «Антикомпромат.ру», президент информационно-аналитического центра «Панорама», давно изучает проблему.
Фашизм существует как некоторое молодежное движение, или можно назвать это субкультурой, в основном в форме движения нацискинов. Хотя есть, конечно, и сторонники фашистских концепций в иной возрастной категории, ну, потому что нацискины – это фашисты, но это некое меньшинство в русском национализме. Что же касается антифашизма, то просто как вот люди, отрицательно относящиеся к теории и практике германского и итальянского фашизма, я думаю, что большинство населения России в этом смысле антифашисты. Но как идейное движение или как политическая группа, активно противостоящая фашистам, нацискинам, например, в этом смысле антифа существует, но это еще более маргинальное течение, чем нацискины. Нацискины достаточно заметны, особенно в больших городах. А антифа, скорее, совсем отдельные люди.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Юрий, значит, так, на «Соколе» и на его метро «Аэропорт» на информационных досках уже в течение года, по крайней мере, вывешивается, ну как вывешивается, не вывешивается, а засовывается так, чтобы нельзя было извлечь. Листовка о жидовском фашизме с призывами к русским от этого самого жидовского фашизма Россию освободить. Я эти листовки аккуратно вытаскиваю. И пока еще ни под какой нож, слава богу, не попал. У меня в этой связи, значит, вопросов два. Я хочу прислать экземпляр, по крайней мере, вот Александру Верховскому, где этот центр «Сова» я по справочнику не вижу. Значит, можно ли будет об этом сказать, вот, ну, через минуту, чтобы я хотя бы услышал по радио, я не у приемника сижу. И второе, все-таки, господа, значит, почему именно там вывешиваются листовки? Это место, где проезжает много студентов. Это пищевой и авиационный институт для «Сокола», и это финансовая академия при правительстве Российской Федерации на аэропорте. Вот именно там и для них это и делается.
Вопрос Елене, активистки антифашистского движения. Считаете ли вы вот поддержку соотечественников более старшего возраста, что у вас есть союзники среди москвичей?
Ну, вы знаете... Да, я ощущаю такую поддержку. Я ощущаю поддержку своей семьи, которая, в общем-то, действительно, как и многие другие семьи, пострадала от фашизма. У меня дедушка, мой прадедушка прошел всю войну. И, в общем-то, мы обсуждаем эти вопросы как бы за столом и со своими родителями, и со старшим поколением. Для многих, дело в том, что просто для многих, многие просто, может быть, даже не видят того кровавого террора, который устраивают нацисты, и для многих это является чем-то таким из ряда вон выходящим. То есть, возможно, они просто даже... Потому что по телевизору, на самом деле, как бы не все показывают, не все рассказывают, как нам известно. Вот. И они, безусловно, может быть, они как бы даже не на 100% в курсе того, что происходит, и насколько серьезна эта проблема. Хотя, конечно, безусловно, они пытаются понять и всячески пытаются каким-то образом дать советы. То есть... Такая поддержка, безусловно, есть.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, спокойно реагирует на ситуацию.
На самом деле есть люди, исповедующие фашистскую идеологию, чтущие Гитлера, его идеи, открыто признающиеся в этом. И есть люди, которым эта идеология отвратительна, которые готовы с этим бороться, открыто выступают против этого. И эти люди идейные. Мы должны помнить, что есть, например, скинхеды, которые традиционно исповедуют нацистскую идеологию, есть скины антифашисты, так называемые, или шарпы, которые, по сути дела, те же самые скинхеды, просто для того, чтобы иметь повод для драки, выставляют себя как людей, которые выступают против тех же самых скинхедов, хотя, по сути, ничем от тех не отличаются. Но есть реальные фашисты и антифашисты, которые действительно борются друг с другом.
Вопрос Александра Верховского. Насколько вот далеки, по-вашему, идеологи нынешнего молодежного движения от реальных проблем?
Вы имеете в виду таких больших общественных проблем? Знаете, Борис Якименко что-то сейчас сказал очень непонятное, честно говоря. По-моему, здесь никто из присутствующих не понял. В принципе, понятно действительно, что и движение там радикальных таких уже насильственных националистов, оно в масштабах страны маленькое. Но у нас вообще-то, если вдуматься, у нас все политические движения идейные довольно-таки маленькие, если это не митинг наших, который собирается довольно специфическим образом. И если посмотреть, какие митинги собирают разные политические силы в Москве, то не сказать, что националисты – это такая маленькая, никому незаметная сила. Ну, смотря с чем сравнивать. Соответственно, наверное, если смотреть вот с высоты государственной службы или там православного корпуса движения «Наши», то можно считать, что это все ерунда, какая-то мелкая возня, которая никаких проблем не затрагивает. На самом деле люди, которые действительно действуют независимо и сами по себе, да, их немного, но вот между ними существуют отношения, не обязательно боевые, естественно, к счастью, отношения бывают всякие другие. В общем-то, печально, на мой взгляд, что в обществе не существует дискуссии по каким-то вопросам, потому что во многом, мне кажется, то, что невозможно высказывать публично националистические взгляды, в частности, да, и относится, впрочем, ко всем остальным взглядам, толкает многих людей к насилию. Это относится к любым, действительно, к любым направлениям. Потому что если какой-то молодой человек особенно, ну, в смысле, энергичный просто такой, да, вот он хочет что-то сделать, вот он вовлекся в такое-то идейное течение, и он сейчас, он совершенно не верит в то, что можно заниматься политикой, что можно участвовать в политическом движении, в этом есть какой-то толк. Ну, потому что все вокруг его убеждает в том, что толку от политики нет. И поэтому он ищет альтернативных форм, и, к сожалению, очень часто эти формы оказываются насильственными. Это очень печально, и мне кажется, что наши там власти, которые действительно всячески пытаются манипулировать разными политическими течениями, в том числе националистическим, они как-то все время забывают, что проблема во многом создана тем, что они загнали эти течения в ситуацию, когда радикализация неизбежна. И сколько ни манипулируй, радикалы будут появляться новые и новые. Вот если этот пресс ослабить, то пусть какой-то очень тяжелый, эмоциональный и, может быть, неприятный на слух диалог в обществе, но это в любом случае лучше, чем то, что сейчас происходит.
Вопрос Максиму, активисту антифашистского движения. Как вот молодежь сейчас ощущает дефицит вот этих общественных трибун, площадок дискуссионных, где могли бы обсуждаться молодежные проблемы?
Ну, дефицит, наверное, есть такой, действительно, есть дефицит какой-то публичной активности, да, гражданской, он непосредственно ощущается даже просто при наших собственных намерениях, да, проводить какие-то мероприятия. Очень много как бы проблем, да, единичные можно назвать наши мероприятия, которые нам удавалось как-то проводить, согласовывать, но опять же огромное количество ставится каких-то препонов бюрократических, спецслужбами различными и так далее. Хотя мы пытаемся на самом деле с ними договариваться, потому что там есть тоже как бы люди разные. Да? Сейчас вот этот раскол на самом деле, он во многом даже наиболее такой, наиболее заметный в российском обществе именно людей, кто склоняется к позициям радикального национализма. и тех людей, которые противостоят им и исповедуют какие-то ценности там интернационализма, солидарности, коллективизма и так далее. И в том числе можно заметить даже, что те же самые сотрудники правоохранительных органов, среди них есть как бы бывшие радикальные националисты, такое встречается часто. И есть пример там в Саратове, например, от наших ребят, да, которые просто сталкиваются с тем, что центр Э по борьбе с экстремизмом просто, ну, состоит из бывших неонацистов, да, как бы, но они не совсем бывшие, они просто поменяли, одели форму вместо как бы своих нацистских каких-то субкультурных вещей, вот. А с другой стороны, есть тоже понимание, особенно у низовых каких-то сотрудников, не знаю, насколько у них есть возможность достучаться до своего начальства, потому что те, кто сейчас непосредственно с этим сталкиваются, потому что есть уже сотрудники той же Федеральной службы безопасности, которые получают пули уже от нацистов, да, это известные эпизоды, вот, они уже чувствуют серьезность проблемы и пытаются как-то взаимодействовать, да, с нами. Они понимают, что на самом деле сейчас в России мы владеем ситуацией гораздо лучше, чем спецслужбы, чем там Федеральная служба безопасности или Центр по борьбе с экстремизмом, потому что Центр по борьбе с экстремизмом зациклен на нацболах там, да, или еще кем-то, каких-то мифических врагах, да, поставленных сверху. А Федеральная служба безопасности зациклена на борьбе с влиянием Запада и так далее. Ну, вот в этой ситуации как бы получается, что в плане борьбы с радикальным национализмом именно антифашисты владеют ситуацией. И как вот Станислав Маркелов, да, он именно тоже был таким звеном, да, который осуществлял это взаимодействие между антифашистским движением и правоохранительной системой.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, не видит конца уличному террору.
Угроза правого радикального националистического, фашистского, нацистского террора в России очевидна, она существует, она нарастает. Недавнее как бы раскрытое преступление по убийству известного адвоката и журналистки. Я склоняюсь к версии, что это убили фашисты, нацисты. Что же касается вот этих молодых людей, которые вливаются в движение «Антифа» и которые вот жертвами становятся иногда, как вот сегодня случилось. Ну что ж, каждое действие вызывает противодействие, и тот уличный террор, которые развязались скинхеды, разного рода праворадикалы, он вызывает ответную реакцию. Иногда адекватную, иногда неадекватную. Иногда, кто с ними борется, берут на вооружение, к сожалению, такие же методы. И огромное отрицательное значение имеет действие, а чаще бездействие нашей власти.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я могу ошибаться, но мне кажется, на 80% все эти процессы контролируются властью в угоду настроению на население России, к сожалению, которое тоже особой терпимостью к этому всему не отличаются. И вот это даже то, что раскрыли убийство Маркелова, это, скорее всего, с помощью таких ребят, как у вас в студии, если это все произошло, чем особая заслуга спецслужб. Мне кажется, это власть в этом нуждается, и они сами этого полностью контролируют. Спасибо.
Спасибо. Вопрос Елене, активистки антифашистского движения. Вот уже несколько раз же покушались на Ивана Хуторского. Считаете ли вы, что виновата власть за свое попустительство в сегодняшней трагедии?
Ну, я считаю, что, безусловно, часть вины лежит на власти, потому что мы говорим сегодня, мы пытаемся как бы... Это, конечно, нужно выводить эту дискуссию на более широкий уровень и, на самом деле, более серьезно заниматься этой проблемой. Проблема нацизма будет существовать всегда, она будет нарастать до тех пор, пока власть будет крышевать нацизм. Вот. Пока власть допускает нацистов, пока она пытается их имя манипулировать, эти проблемы будут... как бы развиваться, нарастать. И, безусловно, здесь мы видим эти убийства, которые происходят фактически каждый год, а то и каждые полгода. Вот. То есть, ну, здесь такая получается интересная ситуация, то, что, с одной стороны, власть как бы пытается манипулировать нацистами. Они, кстати, не через русский образ тот же. Они, кстати, мне кажется, не всегда это понимают. Может быть, более умные понимают, но многие как-то, как мы видим, не особо. Вот. А с другой стороны, она пытается, то есть, как бы таким политика такая кнута и пряника, а с другой стороны, пытается их наказывать, а с другой стороны, пытается держать их на поводке, чтобы как бы вовремя их спустить. То есть, в принципе, я честно говоря, сомневаюсь в том, что власти до конца, я как бы не уверена, что власти выгодно вот так взять сейчас всех и пересажать.
Вопрос Александру Верховскому. Считаете ли вы, что вот это попустительство нацизму уже превратило его в общественную угрозу?
да он, в общем, и был общественной угрозой. Просто мне кажется, что все институты, которые общественные, государственные, которые против него так или иначе выступают, они все страдают сильными несовершенствами, скажем так. Да, действительно, власти часто играют в какие-то слишком сложные игры для таких простых вещей или действительно зажимают свободу слова там, где не следовало бы, даже если это слово неприятно слышать. Там молодежные антифашистские группы, вот мы знаем, да, прибегают к насилию, совершают противозаконные действия. Это подрывает их позицию в обществе, даже если это там можно понять во многих случаях с каких-то там личных соображений. Вот наша вообще такая широкая либеральная общественность, ну, в общем, довольно пассивно, честно говоря, на все эти вещи смотрит, ну, поговорили и разошлись. Что касается правоохранительных органов, то здесь, знаете, понятно, что там люди, ну, такие же, как все. И есть опросы соответствующие, показывающие, что настроение в милиции, они, в общем, примерно как в обществе. Тот же срез, даже слегка похуже, на самом деле. Но ситуация такова, что они действуют в определенные рамки. Им предписан вот закон о противодействии экстремизму, который не позволяет им, даже если бы они хотели, даже тем, которые хотели бы, сфокусироваться на том, что реально опасно. Они вынуждены половину времени, грубо говоря, ловить вот таких персонажей вроде убийц Маркелова, а вторую половину гоняться, не знаю, там, за нацболами, да, что вроде бессмысленная трата времени.
Вопрос Максиму, активисту антифашистского движения. Вот вы в начале передачи привели свои версии произошедшей трагедии. Готовы ли вы оказать помощь в расследовании убийства вашего друга?
Да, мы всегда оказывали помощь в расследовании подобных преступлений, да. Достаточно вспомнить, собственно, убийство Маркелова, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, да. Дело в том, то, что, вот опять же, по проблеме наших правоохранительных органов, Маркелов не имел никакой личной охраны, да. Вот. На пресс-конференцию, посвященную антифашисту Алексею Олесину, да, его, когда он являлся его защитником в суде, он попросил антифашистов, это было 24 ноября, ну, создать для него как бы охрану. Была создана такая группа, они охраняли его, находились в пресс-центре, сопровождали его, ну, то есть, имея, как бы, допустимое законом вооружение, там, да, травматическое оружие, там, холодное, там, любое оружие самообороны. Вот. Эта группа столкнулась еще 24 ноября с человеком подозрительным. Да. Ну, в общем, так или иначе, была собрана достаточная информация объемная, которая дает понять нам о том, что, с одной стороны, власти плохо владеют ситуацией, в том числе и спецслужбы. С другой стороны, они редко пытаются с нами сотрудничать. Мы хотели бы на постоянной основе, на самом деле, взаимодействовать с ними на равных.
Большое вам спасибо. Напомню, что рост националистической угрозы в российском обществе в связи с трагическими происшествиями с одним из лидеров антифашистской молодежи мы обсудили с директором информационно-аналитического центра СОА Александром Верховским и активистами антифашистского движения Максимом и Еленой, и друзьями Ивана Хуторского. Все трое находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.